Рок-н-ролл футбол.
Привет, друзья! А это снова Рок-н-ролл футбол. Также лихо и дерзко врывается в ваши уши. Как накануне записи нашего выпуска пролетел, просвистел, прогремел финал второго по масштабу Еврокубка, финал Лиги Европы. И такой же модный и дерзкий, как Гасперини, Владимир Ахдаев, также появляется. Привет тебе, дорогой.
Да, привет, Олежка, привет нашим дорогим слушателям. Вот, не будьте как вчера, как Хаби Алонсо, не грустите, как Хаби Алонсо, у нас все впереди.
И немножечко позади. Слушай, ну, не помню, есть ли какие-то народные мудрости на эту тему, что сколько веревочки не вейся, или там рано или поздно все длинные серии заканчиваются, но, черт побери, 52 матча не проигрывал Байер, и почему-то эта серия прервалась именно в финале Лиги Европы, да, причем проиграл, по-моему, безапелляционно, так что вообще никаких вопросов по-лучшему во вчерашнем матче не было. Байер как будто закрыли просто, его не было на поле. Ну и что, давай, наверное, поздравим все-таки господина Бернчука с завоеванием трофея, хоть лично он на поле не появился. Ну вот поэтому начну, наверное, даже, пожалуй, с этого вопроса к тебе. Что вот здесь больше, порадоваться за Мирончука или погрустить? Вроде как команда выиграла трофей, но сам вот он со скамейки запасных за всем этим наблюдал.
Я думаю, что в мгновение, конечно, Мирончук расстроился, но потом по итогу это огромная радость. И тут нужно понимать и знать Гасперини, а мы прекрасно знаем, что Гасперини тренер нелинейный, то есть у него очень мало любимчиков, в принципе. Они у него есть. Но Мирончук никогда в это число любимчиков не входил. То есть Мирончук всегда весь свой период игры за Аталанту. Мы не забываем, что в прошлом сезоне он был в аренде в Торино и вообще должен был уйти из Аталанты. А теперь он как бы таким важным стал. Он может провести несколько матчей в основе, может отдавать, может забивать, но в любой момент Гасперини его может убрать на скамейку и, наоборот, со скамейки поставить в основе, выпустить, не выпустить. То есть, мне кажется, для Гасперини игрок Мирончук — это такой ролевой игрок. То есть, у него есть обязательные футболисты, как Лукман, как Кетелара, как Коп Мейнерс, которого... Я думаю, Коп Мейнерса сейчас за ним будет гонка в европейском футболе. Они как бы вот постоянны под вот этот вот футбол Гасперини. А Мирончук, он как раз для такой добавки, да, для какого-то дополнительного эффекта, когда что-то может не получаться. Но Мирончук, слушайте, лучший распасовщик команды в этом сезоне, 12 голевых передач. То есть я уверен, что Мирончук осознает свою роль и свой вклад в эти успехи Аталанты. А мы будем считать, что выход в финал Кубка Италии – это тоже успех. Да, проиграли Ювентусу, мы это в прошлом выпуске обсуждали. Но в целом сезон удачный, и Аталанта вот вернулась на уровень где-то своего пикового 2020 года, когда они были в полуфинале Лиги Чемпионов, когда о Гасперини тоже весь мир говорил. То есть Гасперини опять вернулся на этот футбольный Олимп и в 65 лет выиграл свой первый трофей. Для Аталанты это второй в истории. Это огромная радость. Поэтому, я думаю, Мирончук прежде всего радуется трофею. И, опять же, повторюсь, он осознает свой вклад в успехи этой команды. Поэтому, я думаю, сильно он не горевал. Понятно, у нас там много экспертов, аналитиков, журналистов говорят, но даже если ему 5 минут дали вот почувствовать это ощущение финала... Ну, не знаю. Насчет 5 минут не знаю. Вот если бы где-то в середине второго тайма выпустил, еще можно было бы говорить. А так как предпоследние замены были сделаны на 84-й минуте, было понятно, что последний слот, даже если его использовать для Мирончука, он будет мизерным. Поэтому переживать из-за этого это какой-то уже такой медийный приукрас.
Да, но в любом случае порадуемся, что впервые там за последние лет 10 россиянин подержал в руках футбольный Еврокубок, и здесь другим 100%. Наука, что терпение и работа над собой могут привести к большим достижениям, что несмотря на все сложности в адаптации, где требовалось там не только технические навыки демонстрировать, но и постоянно в шикарной физической форме находиться, Миранчук не сдавался, непростой его путь, и постоянная конкуренция, и всякие слухи нехорошие, и аренда в Торино. Но, тем не менее, терпение и труд все перетрут. У меня сегодня кладезь бумерских поговорок по ходу выпуска.
Это ты отдаешь дань уважения Джан-Пьеру Гасперини? Его заботливо на нашем телевидении называли дедушкой.
Дедушка, да. На нашем телевидении любят разного рода дедушек часто показывать, поэтому ничего особенного. Но во всем этом длинном пути Аталанты к финалу, к кубку, вклад Миранчука, безусловно, есть. Поэтому давайте просто порадуемся, а все вот эти вот злословия оставим для других студий. Мы здесь Алексея всячески поздравляем с этим делом. Вот.
Да, 100%. И вот, знаешь, ощущение того... Ну, вот я думаю, все сойдутся во мнении, что... Аталанта абсолютно заслуженно выиграла. У Байера, ну, натурально не было ни одного голевого момента. Вот по-настоящему там было пару раз попыток, где можно было перебросить вратаря, но в первый раз не перебросил Гримальда, а во второй раз вообще не дотянулся до передачи, где мог, как раз приняв ее, перекинуть вратаря Аталанты Муса. Поэтому, а больше-то моментов и не было. То есть, и, ну, и у Аталанты-то вот по XG 0.81 у Аталанты, 0.77 у Байера. То есть Аталанта использовала вот ошибки Байера, свои сильные стороны, то есть тоже не создала 500 тысяч голевых моментов. Вот именно очень эффективно сыграла, максимально вот нейтрализовала. Это вот именно история про то, что Гасперини подготовился максимально. А Байер, мне кажется, он уже в конце сезона, вот, желая сохранить вот эту серию непобедимых в чемпионате Германии, мне кажется, они перегорели. То есть я согласен с мнением Шалимова вчера, который выступал на третьей кнопке, что в погоне за этой серией в Германии, возможно, им надо было отпустить ситуацию и дать сыграть там в последних матчах где-то резервным игрокам, но не гнаться за вот этой желанием не проиграть ни одного матча и чуть дать отдохнуть лидерам перед финалом Лиги Европы. А так как столько сил отдали, чтобы не проиграть ни одного матча в чемпионате Германии, что как будто бы и свежести не было, и перегорели, и еще и Гасперини так тактически подготовился, что Хаби Алонсо как бы вот какого-то специального плана под финал не готовил. Байер играл, как всегда играет, ну и тут как бы... Попался.
Ну да, мы прекрасно знаем, как Байер добивался своего результата. Это взять мяч под контроль, там, зажать соперника в штрафной своим владением.
Такую вот, фарман. Еще использование латералей Гримальда и Станишича, Фримпо. Ну,
да, такую некую воронку встроить, у которой широкие края, это как раз по... краям штрафной, но Гасперини все это вчера нейтрализовал, в первую очередь, именно постоянным давлением на матч, постоянным прессингом персональным.
Это представляешь, какая дисциплина должна быть, чтобы каждый игрок за каждым у Байера персонально работал без сбоев, четко. То есть один раз не сработаешь, и у Байера, допустим, была бы возможность где-то добежать, я не знаю, пространство создать. А тут весь матч не давали Байеру продохнуть там, и в атакующей зоне, и в полузащите. То есть Аталанта-то начинала свой прессинг, по сути, с момента, когда Байер начинал разыгрывать мяч, там, может, не от защитников, а от уже полузащиты. То есть уже в центре поля, на флангах у Байера не было вариантов, куда отдавать, и даже перекат свой делать, в общем... И не было пространства, не было скорости для того же Фримпонга, Гримальда, Станишича, там, Вирца, Адли, который играл в основе, опять же, для скорости. То есть Шика, конечно, можно было выпустить, но Шик вышел на последние 10 минут, и он вообще в этом Байере не... сейчас уже не самый основной.
Да, Патрик Шик не навел. Но самое интересное, что Талант сама-то не особо претендовал на владение, они даже отворот не разыгрывали, и это еще раз подтверждает то, что ты сказал, что главной задачей этого прессинга была вот именно нейтрализация атак Байера. Ну и тут резонный вопрос возникает, а что так вот против Байера никто не играл в чемпионате Германии. Нету там таких вот остро прессингующих команд, как Аталанта.
Ну, и есть, конечно, Лейпциг, но мы вспоминаем даже матч в Лейпциге, когда Байер на последних секундах спасал матчи, то есть, конечно, команды такие находились, но Байер вот умел переломить, спасти на последних секундах, но вот конкретно в этом матче они не могли даже залезть нормально в штрафную, то есть у них были попытки дальних ударов абсолютно неточные. То есть это филигранная работа Аталанты и подтверждение того, что Аталанта... Мне не нравится, что вот мне все время хочется вот про это... Это вот нас заразили аналитики с Ютуба, которые все время говорят про заслуженность там, чемпионства в России и еще чего-то. Но вот правда хочется сказать, что Аталанта абсолютно заслуженно выиграл, потому что... Ну, абсолютно теперь понимаешь, что не на пустом месте Аталанта уничтожила Ливерпуль в четвертьфинале. Марселе, понятно, шансов не было в полуфинале. Марсель вообще очень турбулентный. Ну и вот и Байер попался.
Вот. Попался, в общем, действительно.
И, конечно, Аталанта сейчас будут на нее все смотреть. Естественно, Лукман... как один из первых вообще, первый африканец, который в финале Еврокубка сделал хитрик. Сейчас, конечно, свежо предание будут за ним пытаться гоняться в Европе команды. Естественно, еще и других игроков будут в Аталанте смотреть, да и сам Джан-Пьер Гасперини. Но мы про тренерские перетурбации потом, ближе к концу выпуска, поговорим. То есть Аталанта сейчас может попасть на радары. Конкретно.
Ну, тут что интересно, наверное, драконить будут обоих участников финала. И Байер уже там очередь выстроилась раскупить.
Да, мы немало про это тоже говорили, конечно.
Поэтому, возможно, этот финал случился в нужное время, в нужном месте и стал неким пиком таким для
команд. Да, теперь у Аталанты в августе суперкубок УЕФА, и интересно, в каком они составе, с каким тренером будут играть, и главное, с кем, потому что многие все равно хотят какой-то интриги и надеются, что в соперниках у Аталанты окажется не Реал и Боруссия. Ну, посмотрим.
Ну, кто его знает. Реал тоже много матчей не проигрывал. Будем посмотреть, но в этом, наверное...
Хотя есть и другая закономерность, что когда видишь седого итальянца, то когда немецкие команды видят седого итальянца, всегда плохо им становится, и, в общем, шансов нету.
Седой итальянец спокойствие не получает абсолютно никакого мандража.
Теперь очередь Эдина Терзича.
Да, но об этом через один выпуск, наверное, мы поговорим о финале Лиги Чемпионов. А пока, ну вот, порадовались мы за Алексея Мирончука, нашей небольшой редакции. Возможно, в следующие сезоны нам придется радоваться еще за одного россиянина, который будет играть в топ-клубе, но при этом частенько сидеть на лавке под... самим Донарумой, как гром среди ясного неба, разразился инсайт вот, в последние дни. Сначала мы глазам своим не поверили, но сегодня, как выясняется, оказывается, это вот тот самый инсайт, который Константин Генич месяц назад...
Так, да, вот, мы все думали, что же он скрывает.
Он обещал, то есть он бравирует тем, что с Галицким на коротком проводе, на короткой ноге, и его вот в круг... приближенных ввели, посвятили, что такая работа реально велась уже на протяжении нескольких месяцев, то есть какие-то уже предварительные договоренности месяц назад. Возникли, друзья, Матвей Сафонов, вратарь футбольного клуба «Краснодар», близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». И это не первоапрельская шутка, это не Карп сошел с ума, инсайдер, и не Андрей Панков, да. Приговор находится уже на продвинутой стадии. На минуточку речь идет о 20 миллионах евро плюс бонусы. И пока главный вопрос, который возникает, зачем это все нужно ПСЖ? Да, у них... ПСЖ нужен идеальный второй вратарь, человек, который будет держать в доносе Джанлуиджи Донаруму, сможет при этом навязывать ему конкуренцию, сможет прогрессировать, а то там Донарума расслабился, начал косячить.
Да, в матче с Барселоной очень уверенно играл, и с Боруссией Дортмундской тоже мог понадежнее действовать, поэтому...
На сей момент есть еще три вратаря в ростере, но обоих, точнее всех троих у них заканчивается контракт. Кейлор Навас, ему 37 лет, он уходит свободным
агентом. Да, он все-таки хочет уже закончить карьеру, будучи играющим футболистом, а не сидящим. Арнау Теннес талантливый, молодой, но ПСЖ не очень подходит по уровню. Вот 6 матчей в этом сезоне он сыграл. Кстати говоря, это примерно то количество матчей, на которые, я думаю, Сафонов может претендовать даже в ближайшем сезоне, если он перейдет, чтобы вы понимали, как бы, о чем мы говорим, когда переходит Сафонов. Но это я не сторонник того, что все, Сафонов будет чисто лавочником, поэтому не надо переходить, даже если он реально получит матчи. Это такой опыт на всю жизнь, отказываться от него, это, ну, в условиях изоляции нашего чемпионата, это глупость, мне кажется, несусветная.
Слушай, ну 20 миллионов это не жук лапкой потрогал, наверняка клуб все-таки какие-то перспективы видит в этом трансфере, и не просто как бы первого попавшегося берут, ну как первого попавшегося не,
говорят,
из России явно не
покупают. Луиш Кампош, спортивный директор, приезжал в Москву и даже посылал на матч сборной.
Но не смог оформить фан-айди и попасть лично на матч.
Да, на матч КПЛ не смогли попасть из-за фан-айди, но вот на товарищеские матчи на какие-то приезжали скауты и Кампуш, то есть это говорит о том, что не просто берут из-за красивой обертки, следили, смотрели по профилю, то есть коренастый высокий Сафонов. Единственное, что мне кажется такой несостыковкой у Энрике, важно, чтобы вратарь играл очень ногами, то есть это же тренер испанского стиля футбола. Вот представьте Карпина. Карпина всегда, Писяков, там другие вратари должны были играть ногами. Это еще давным-давно. Вот то же самое у Энрике. Донарума есть с этим проблема. Он там на ленточке может быть хорош, но ногами он отвратителен. И Сафонов тоже не великолепен ногами. Неплох, вопросов нет. Выбивает так же хорошо мяч, как и Акинфеев. Но вот именно начинать атаки – это не всегда. То есть под прессингом тоже делал ошибки и в прошлом сезоне. Есть над чем работать, но если это правда не шутка, я начинаю, скажем так, осознавать эту историю, потому что вчера ты можешь подтвердить, я в это поверить не мог. Я иной раз, бывает, в какие-то идиотские вбросы инсайдеров могу поверить, но вот в это я почему-то не верю. Но похоже, что что-то в этом есть, потому что уже все пытаются, по-моему, к этому прикоснуться и пишут, что да, все серьезно. Даже Станислав Черчесов вчера в эфире на третьей кнопке сказал, что первый раз об этом узнал пару недель назад и сравнил с тем, как ему предлагали перейти в чемпионский Кайзерслаутерн, по-моему, 90-х годов. Но Станислав Саламович не на рынке себя нашел и сказал, что я не приду вторым вратарем, только первым. В общем, в Кайзерслаутерн в итоге не попал.
Да, значит, во-первых, не вторым резервным. Во-вторых, приветствую тебя, да. Вопрос. Вот Краснодара матч года предстоит через несколько дней, после того, как мы запишем наш подкаст. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск, уже вся интрига разрешилась в российской премьер-лиге, но мы пока вот в ожидании. Мы не знаем, что в эту субботу случится. Краснодар принимает дома лидера чемпионата России, «Динамо». И это, по сути, такой золотой матч случается. Насколько вот эта вся шумиха с приходом, которая вот именно сейчас случилась, то есть там не могли подождать 3-5 дней, пока закончится чемпионат, и уже это все вбрасывать. Насколько вот эта вот утечка... Причем я думаю, что это реально утечка, потому что действительно многие знали, известные люди, наверняка Галицкий просил их не афишировать до определенного момента.
Ну вот как Константина Генича, который больше месяца носил в себе, терпел, все хотел рассказать.
Да, светился от счастья, как новый самовар сегодня, когда все-таки все стало явным. Вот, насколько это может повлиять на психологическую устойчивость, скажем так, Сафонова в матче Краснодар-Динамо в грядущую субботу? Не станет ли это уже каким-то таким негативным фактором для клуба, когда Сафонов может что-то вот занервничать, дать слабину, или же не знаю, как вообще эта история может повлиять вот, да, на развязку чемпионата России, если тут какой-то вообще риск какой-то.
Мне как болельщику «Динамо», конечно, было приятно, если бы на Сафонова это как-то повлияло, но на самом деле это я так больше иронизирую, потому что мне хочется верить, что на Сафонова это никак не повлияет. Все-таки хочется, чтобы он, раз уж такая вывеска, как это ни странно, чтобы он был в хорошей, лучшей форме, то есть чтобы это все было от ножа, мощно, чтобы все... чтобы настоящая была рубка, и в этой рубке уже победила «Динамо», и в том числе справилась бы с Сафоновым, даже если он будет тащить. Но мне кажется, те, кто слили, откуда пошел слив, вообще в целом, это, конечно, небольшая подстава для Сафонова, слишком рано. Ну вот буквально, правда, 3-4 дня подождите, заканчивается сезон, и потом уже это все выносите сначала в инсайды, потом в какие-то официальные объявления, еще что-то. Вот. Я не думаю, что это может прям сильно повлиять. Я думаю, во время матча Моти выключат это все из своей головы, с одной стороны. С другой стороны, конечно, если там сейчас идут какие-то завершающие стадии, конечно, ему захочется в таком важнейшем матче себя проявить вот просто суперски. И вот это, конечно, может сесть в голову, стать идеей фикс. И вот это может немного нагрузить его, что вот надо показать себя людям из ПСЖ, понятно, что...
Да, там... люди из ПСЖ, дело в том, что из-за стадиона, наверное, будут наблюдать за этим с криками «Fan ID the murderer of Russian football». Где-то там из парка Галицкого там будут крики доноситься. Ну и, пожалуй, Матвею Сафонову придется тоже там громко лупить по мячу, чтобы люди из ПСЖ услышали.
Вот, поэтому... Кажется сейчас, что это как 50 на 50. Но мне все-таки кажется, что во время матча все-таки Мутя сможет это убрать. Но попытка, скажем так, расшевелить психику Моти перед самым важным, наверное, матчем в истории не только для «Динамо», но и для Краснодара, попытка засчитана, скажем так. То есть, что он это сделал вот прямо сейчас перед концовкой чемпионата, это уже вопрос отдельный. Но вот так вот.
Ну, как говорится, на войне все средства хороши. Но причем вот стало еще известно, что «Спартак» предлагал зимой 15 миллионов евро за Сафонова, но Краснодар отказался.
Не, ну, очевидно, Галицкий абсолютно не заинтересован в его продаже конкурентам. Хоть 40 предлагайте миллионов, нет. А вот пришел ПСЖ, это другой момент. И мне кажется, что в этом плане позиция клуба немножко изменилась из-за того, что... не могут наши команды в Еврокубках играть. Мне кажется, Галицкий немножко стал демократичнее в этой позиции. Что раньше он считал, что воспитанники должны играть за нас. Зачем им эти европейские клубы? Сейчас пришло понимание, что все-таки надо дать шанс своим ребятам поиграть в топ-чемпионатах. Ну, если не получится, всегда есть шанс, допустим, вернуться. Хотя вернутся ли они к Краснодару, неизвестно. Ну, вот так вот. Мне даже любопытно, по каким каналам и линиям именно на Сафонова вышли. Вот. Мне кажется, как бы именно сочетание того, что сильный, потенциально очень сильный вратарь, который вот может на данный момент как бы начать составлять конкуренцию Доннарумме. То есть ПСЖ, наверное, такого сильного второго вратаря, ну, когда вот Навас там на пару-тройку лет помоложе был, он, конечно... был очень сильным конкурентом Доннарумме. Вот. А последние два сезона, конечно, сменщики Доннарумы, там тот же Теннис, ну, мне без шуток могу сказать, что Сафонов, наверное, посильнее выглядит, и, наверное, по соотношению цена-качество решили, что вот так, и тем более, что Сафонов не просто лавочником едет, а какую-то конкуренцию составить и как бы на нервы Доннарумме подействовать.
Держать в тонусе. Ну, про то, вот откатывая немножко назад про то, что не продали Спартак, мы знаем, как Галицкий не любит Спартак, про это даже вот недавно в камень-шоу Смолов рассказывал, что в свое время он не отпустил его в Спартак, сказал, что это принципиальный вопрос. Федя, извини, ничего личного, но в Спартак я тебя принципиально не продам. Не планировали мы с тобой вообще никак не затрагивать чемпионскую гонку в России, но не могу не задать один вопрос, такой немного с подвохом. Кого больше не любит Галицкий, Москву или Питер? Ну, представь, вот в субботу матч играется параллельно, условно там «Зенит» уже к перерыву, возможно, деклассирует Ростов, который на чемоданах там с каким-то счетом 2-0 или 3-0, а здесь 0-0. И вот что делать с Краснодаром? То есть Краснодар уже точно пролетает при таком раскладе.
Ты сейчас спросишь, что делать Сафонову сразу же в ПСЖ.
Да-да-да. Ну, в том числе и Сафонову. Ну, тут такая интересная развязка получается. Налево пойдешь Динамо чемпионом сделаешь, направо пойдешь Зенит чемпионом сделаешь. Как ты считаешь, будет ли действительно до конца спортивный принцип какой-то соблюдаться в этом матче, или же тут будет некий выбор между тем, кому Галицкий больше антагонист, кого он больше не любит, кого он больше не хочет видеть чемпионом?
Ну, мне больше вариант нравится, что, ну, хорошо, там, «Зенит» выиграет свой матч у Ростова, но тут есть возможность дома при своих зрителях выиграть первое в истории серебро и попасть на матч за Суперкубок с «Зенитом», потому что вероятность, что выиграть «Зенит» Кубок России очень-очень-очень высокая, соответственно, ну, Краснодар будет и рассчитывать, из расчета исходить, что за Суперкубок сыграют хороший матч с «Зенитом». Но если вдруг случится что-то невероятное и выиграет Балтика, то есть выиграет Балтика кубок, ну, в Суперкубке, значит, с Балтикой будет попроще, то есть еще больше вероятности на трофей. То есть, мне кажется, если будет вот развиваться так, как ты говоришь, и многие этот тезис тоже подчеркивали, я думаю, наоборот, сделать от себя максимум, выиграть серебро, попасть на Суперкубок, это хорошая мотивация, тем более, вот если подумать, сколько легионеров весь уже какой уже два года разъезжают без аэропорта на автобусах через другие города, очень изматывающие. Вот тот же Алонсо, который, скорее всего, до 100% уйдет, еще кто-то. Попробуйте им дать понять, что можно снизить мотивацию. Они мучились ради такой концовки, и тут им надо сейчас чуть расслабиться во втором тайме. Да нет, конечно. Я думаю, опять же, для футбола будет интереснее, чтобы все 90 минут была борьба. То есть матч может по-разному пойти. Вот, посмотрим. Вот. Я думаю, что Краснодар будет до последнего биться, но, конечно, верю в положительный исход для «Динамо».
Будем наблюдать, ну и соглашусь с тезисом, опять-таки, который сегодня вот слышал у коллег на Ютубе, что вот этот стадион и вот эта вот развязка просто создана для чего-то на 90 плюс минуте, что может произойти интересного, поэтому до последнего, надеемся, матч будет держать нас в тонусе, и какая-то развязка достойная Нетфликса под конец произойдет. Ну, посмотрим, обсудим в следующем выпуске. Пока давайте дальше. Вот в ВПЛ все решилось. В Англии все расставились по строчкам.
Да, интриг не случилось особо. То есть
спектакль окончен. Ну, к сожалению, для болельщиков Ливерпуля и поклонников Юргена Клоппа прощание его такое трогательное. Немножко, конечно, омрачено упущенным трофеем, но сколько души, как бы сколько слез и воспоминаний было вложено в эту церемонию, это не передать, наверное, через аудиозвук, это нужно было видеть. И тут же был представлен и наследник Клоппа в Ливерпуле, Арне Слот, 45-летний бывший тренер Фейенорда, известен он как последователь идей Пепа Гвардиолы своим высокоэнергичным атакующим стилем, Также его команда высокий прессинг, контроль играют, и Слот считает, что интенсивность игры стимулирует развитие игроков и дает им преимущество. Он в Фейенорде демонстрировал умение успешно работать с молодежью, и в аналитике он такой.
Для Ливерпуля это очень важно, потому что Ливерпуль не обладает дополнительными огромными средствами, поэтому, конечно, для них будет важно продолжить эту линию воспитания молодых ребят. Это такая добавка к словам.
Да, тем не менее, мне кажется, на главный риск в своей жизни идет. Это всегда очень просто нереально большой риск. Очень мало примеров я знаю, когда вот после такого тренера эпохи, тренера, с которым там, чуть ли не часть культурного кода и наследия команды связаны, приходил сменщик, и все так сразу легко получалось. Вот как ты считаешь... Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Получится ли у Арне Слота возглавить и втесаться в сердечки к поклонникам Ливерпуля, возглавить в полной степени вот это наследие Клоппа? И, собственно, почему именно он, почему выбор команды, клуба, руководства остановили именно на этой кандидатуре?
Вот изучая, конечно, определенную биографию Слота, все-таки понимаешь, почему все-таки, наверное, на него обратили внимание в Ливерпуле. Вот мы обсуждали Амарима, но Амарим, по-моему, все-таки не настолько догматично настроенный прямо супер атаковать. Слот — это именно настоящий супер атака, атака, еще раз атака. Как он говорил, что оборонительный футбол, он как бы делает футболистов тупее, не развивает. И как бы наоборот, больше сил даже отнимает, чем если ты будешь все время в движении, искать пространство, прессинговать, стараться забирать мяч под контроль и работать с мячом. Это для футболиста намного приятнее и лучше, чем просто все время в напряжении обороняться и как бы терять из-за этого энергию. И еще обратил внимание, что он очень внимателен к аналитике, к деталям, очень обращает внимание на спортивную медицину. А мы знаем, мы много раз говорили про то, как Ливерпуль модернизировал свою аналитическую систему, про то, как трансферы и внутриклубная работа через аналитику сделана, медицина, то есть медицинский центр очень инновационный там открыт, то есть в клубе максимально уделяют внимание статистике, аналитике, медицине. И Арне Слот абсолютно такой же в своей работе, еще очень увлекается психологией, чтобы как раз, чтобы это все снижало риск травм, помогать футболистам в индивидуальных беседах преодолевать психологические барьеры. Вот, я думаю, это то, что очень впечатлило Майкла Эдвардса, который получил, бывший спортивный директор, который получил как бы пост главы спортивных вопросов вообще Fenway Sports Group, которая владеет Ливерпулем. То есть он получил расширенные полномочия, там есть, по-моему, конкретный спортивный директор, я фамилию сейчас уже не вспомню, но вот буквально недавно были назначения. Но я думаю, на это очень сильно обратили внимание. Во-вторых, он умеет доносить свои идеи футболистам, как он называет свой стиль коммуникации с футболистами, голландское слово «индоктринерен», то есть внушать. Он заваливает игроков статистикой, видео, аналитикой, очень интенсивные тренировки проводит, которые расписаны поминутно, то есть никакой такой свободы там почеканить мячик, побить на попу, ничего такого. Вот, как он говорит, тренируйся так, как играешь. То есть он переносит игровые ситуации на тренировки, то есть моделирует все это в реальные условия в тренировочные. То есть это, опять же, помогает командам, наверное, лучше готовиться к соперникам, оттачивать свой стиль. Что еще важно? Важно то, чтобы футболисты были заражены идеей, тренировками. То есть это не монотонность, это именно еще постоянная смена упражнений, тренировочного процесса так, чтобы футболисты были довольны и, скажем так, веселились по-футбольному, вот, получали удовольствие от процесса. Понятно, что футболистам больше нравится играть, чем тренироваться, особенно с таким количеством матчей в Англии. Ты часто думаешь о восстановлении, чем о каком-то постоянном тренировочном процессе, но все равно это не должно быть обыденностью, это не должно быть такой бытовухой, скажем так. И вот на это тоже уповает Слот. И вот, изучая разные стадии его биографии, понимаешь, почему именно он, скорее. То есть, получится или нет, это совсем другой вопрос. То есть, риск большой. Естественно, одно дело работать в Нидерландах, а опыта другого у Слота не было. Хотя год назад, когда он вывел Фейенорд полуфинал Лиги Европы, его очень хотел Тоттенхэм, но не договорился. В итоге Тоттенхэм взял Постекоглу.
Рок-н-ролл футбол.
Да, я сказал в предыдущем блоке, что Слота хотел Тоттенхэм в прошлом сезоне, но взяли Постекоглу и плюс-минус довольны. Да, не попали в Лигу чемпионов, но до последнего боролись. Вот, Слот же остался еще на один сезон в Фейенорде, выиграл чемпионат и убедил, наконец, более топовый клуб в том, что он может стать преемником самого Юргена Клоппа. Давление будет безумное, естественно. Все будут сравнивать, хочешь не хочешь. Но он готов к этому вызову. Посмотрим, что из этого получится. Вот я как раз сказал про Майкла Эдвардса. Спортивный директор Ричард Хьюз. Просто дополнение в этом плане сделать. Понятное дело, что хотели Хаби Алонсо, но Хаби Алонсо всех переиграл. И Баварию, и Ливерпуль. Вот, в итоге, изучая, анализируя, подходя очень скрупулезно к вопросу преемника, выбрали Арне Слота. И, наверное, еще, наверное, надо сказать, естественно, про прессинг. То, ну, это базис вообще игрового стиля Ливерпуля. То, что безумно важно, и то, от чего бы Ливерпуль, конечно, не хотел бы отказываться. То есть брать тренера, который не похож на Клоппа, но это странно. Вот. Мне нравится, что в Арне Слоте как бы такая есть смесь идей Гвардиолы. Возможно, ну, даже ты сказал, что Гвардиола для него прям как футбольный бог, на которого он ориентируется. Ну, так это же тоже здорово добавить вот в эту немецкую систему больше контроля мяча. Если это получится, это на самом деле здорово. Вот. По поводу прессинга в прошедшем сезоне в Европе второе место по возврату владения в финальной трети. Больше число раз возврата владения финальной трети себе, чем Фейенорд делал только Бенфика. Это 8,4 показатель возврата за матч. Фейенорд почти 8. Ливерпуль это делал всего лишь 5,7 раз. То есть у Фейенорда это даже получается эффективнее. Как бы прессинг финальной трети, давление на защитников, он зачем нужен? Ты прессингуешь, появляются свободные зоны, ты как получаешь мяч себе. Соответственно, у Фейенорда это даже лучше получается, но и Фейенорду важнее владение. Клоппу владение не важно было, у него вертикальный футбол, у него вертикализация игры. Ты мяч забрал, тебе надо быстро провести атаку, либо быстро довести. Если ты отнял в центре поля, тебе надо моментально быстро перевести. Это может быть диагональная передача, там на фланг, либо в нападение, там Дарвину Нунесу, допустим. Вот. Здесь же Фейенорд, конечно, возвраты делает для контроля мяча, но тоже не для перекатов, как у Испании, а тоже для какого-то быстрого продолжение атаки. Вот. Также сравнивали, что среднее расстояние от собственных ворот в момент начала фазы владения мячом при атаке у Фейенорда и Ливерпуля практически одинаковое. В чемпионате Нидерландов Фейенорд находился дальше всех, это чуть больше 45 метров. А у Ливерпуля чуть меньше 45 метров, но это тоже один из самых высоких показателей ВПЛ. Вот. Поэтому и Ливерпуль, и Фейенорд это в топе команд европейских по возврату владения, и мы понимаем, и мы видим, что вот в этом и есть схожесть Слота, Клопа, их идей. Ну и не забываем, что большой вклад в успехи Клопа в Ливерпуле последних лет отдают Пепу Лейндерсу, нидерландскому помощнику, который теперь отправляется в собственное плавание, идет тренировать Red Bull Salzburg. Вот, поэтому очень интересно на все это посмотреть. И, конечно, понимаешь, что простой болельщик не особо следил за чемпионатом Нидерландов. Ну, будем честны, я думаю, наши слушатели тоже мало кто вот прям сидит, смотрит. Так, если только в Еврокубках попасть, либо на большие топовые матчи. Вот. Поэтому многие не знают по-настоящему досконально Арне Слота. Вот. Изучая все это, понимаешь, что, конечно, очень, очень глубокий подход был у Майкла Эдвардса и его команды спортивного департамента. И понимаешь, почему именно его выбрали преемником Клопом. Даже вот читая это, кажется, что в каких-то вещах Слот даже как будто бы больше подходил, чем Хаби Алонсо. Опять же, мы говорим про то, что Хаби Алонсо это все-таки больше такой испанский футбол, а вот у Слота вот эта смесь, которая и похожа на Клопа, и нотки Гвардиолы. Это даже получается это развитие для Ливерпуля. То есть Ливерпуль обладает разными вариантами, более разнообразными. Это, опять же, для соперников хуже. То есть подстроиться под это тяжелее. Понятно, что под Клопа вообще, учитывая, как быстро действовала команда, у соперников все равно не получалось подстраиваться. И за все эти сезоны, когда Ливерпуль попадал в какие-то пике, ну вот, наверное, только не считая концовки этого сезона, когда, конечно, объективно состава не хватало, очень часто Ливерпулю не везло. То есть нереализация была дикая там. Не везло по-настоящему. Но всегда Ливерпуль создавал свои моменты. То есть по-настоящему нейтрализовать Ливерпуль в Англии получалось мало у кого по игре. Ну, по сути, это только делал Гвардиола. И то в личных встречах Клоп по карьере все равно опережает Гвардиолу. То есть Гвардиоле тоже было очень тяжело. Вот. Ну, очень интересно на все это посмотреть. Я думаю, что для Слота даже важнее именно найти контакт с командой. Я думаю, что игровые идеи с этим проблем не будет, но будет именно вопрос авторитета, вопрос того, как они поверят в него. Если в него поверят, то в его идеи, я не сомневаюсь, что привыкнут. Конечно, не так быстро, но, грубо говоря, за один сезон можно будет все это впитать, поэтому это очень интересно смотреть. И повторюсь про то, что ты сказал, что развитие молодых футболистов, опять же, Ливерпуль, не обладая финансами на уровне Манчестер Сити, часто будет оперировать все равно возможностью развития своих молодых футболистов. И в этом плане Слот, конечно, тоже очень подходит. А там будет видно. То есть не считайте, что мы тут поем только дифирамбы. Мы сами Слота так глубоко не знаем, как спортивный департамент Ливерпуля. Но доверимся их выбору и будем верить, что не ошиблись в Ливерпуле, потому что хочется, чтобы конкуренция в Англии не становилась слабее, а оставалась такой же, как есть сейчас, когда 5-6 команд, 7 Могут спокойно претендовать на четверку. Да. На четверку. Ну и чтобы за чемпионство тоже 3-4 команды стабильно боролись. Ливерпуль точно не должен сходить с этой борьбы.
Ну вот давай на отметке 5-6 остановимся поподробнее. Челси уволила по итогам сезона Почеттино. Челси вышел в Еврокубке. Ну, там, конечно, есть нюансы, какие именно. Команда 63 очка набрала и завершил сезон на 6-м месте, что дает право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Тем не менее, задача ставилась на сезон выйти в Еврокубке. Маурисио Почеттино, несмотря на все трудности, просто многочисленные травмы и лазарет, который размером больше, чем раздевалка их, это смог сделать. Но владельцы Челси решили, что он им не подходит, и на второй сезон этот сериал продлять не стали. Есть у них вопросики по тактике и видению футбола. Вот появился сегодня инсайт, что Челси ищет тренера, который по стилистике готов противостоять Гвардиолу и Артете, и предпочитает владение мячом. Где-то я уже это видел на протяжении этого сезона. Правда, там более радикально все произошло прямо по ходу. Я такое чувство, что Сергей Гальский консультирует Челси. Почему-то возникает. Ну, тем не менее, что случилось, то случилось. Челси опять неспокойно, опять турбулентность. Хотя, казалось бы, только вот какой-то более-менее консенсус достигли, более-менее устаканилось, и можно продолжать работать, но нет. Согласен ли ты, Владимир, с этим импульсивным решением Боули и его спортивной дирекции? Было ли за что реально уволить Почеттино? И действительно ли футбол, который он поставил, настолько неконкурентоспособен по стилистике, что требуется вот такие хирургические вмешательства экстренные.
Ну, конечно, эта новость повергла в шок. Все знали, что будет по итогам сезона общение Почеттино с руководством, спортивным департаментом, опять же, руководством и делом Тодда Боули, Бетхада Икбали. Видимо, больше он, по-моему, по инсайдам общался с Икбали. Ну, Боули, наверное, какую-то консолидированную позицию с Икбали, опять же, выстроили в отношении Почеттино, и Икбали как бы доносил это уже все окончательно до Почеттино. Конечно, все равно никто не мог ожидать, учитывая, какую концовку сезона выдал Челси, что будет именно увольнение. Было ощущение, что дадут второй сезон. Первый сезон был сложный, турбулентный. Большую часть сезона не мог, что называется, склеить команду воедино. Почеттино, естественно, влияние травм. Плюс не мог найти какой-то костяк, во-первых. Очень много сочетаний в защите было. Впереди тоже были пертурбации. Во второй части сезона костяк был найден. В какой-то момент команда стала, да, более играть оборонительнее, но даже без этого Челси очень много пропустил. Это, наверное, такая одна из главных проблем Почеттино именно в Челси. 63 пропущенных мяча, хотя вот смотришь, Тоттенхэм 61 пропустил, Астон Вилла. Но, видимо, владельцы метят в сторону Арсенала и Ливерпуля, который Арсенал пропустил 29 мячей, Ливерпуль 41. Даже Манчестер Юнайтед на 5 мячей меньше пропустил, вот. Но это все такое относительное. В 14 последних матчах, вот, мы берем точку 23-й тур. 4 февраля Челси проиграл дома Вулверхэмптону, и после этого в 14 матчах проиграли только Арсеналу 5-0 23 апреля. Вот. Все остальное, ничьи, победы. В финале сезона было одержано 5 побед подряд, то есть Челси В целом, даже если бы чуть раньше эта серия началась, по итогу мог бы, вот если бы не было еще обидных ничьих, то в целом Челси мог бы даже побороться за 4-е место, допустим. Вот, то есть работа была проделана замечательная. И чтобы понять, насколько команда сработалась с Почеттино, это реакция футболистов. почти вся основная обойма футболистов уже в Инстаграме выразила свое... Ну, пожелал удачи, естественно, сожаление, что работа прекратилась с Почеттино. Вот. Конечно, все в возмущении, руководство ничего не объяснило игрокам. Поэтому это решение, конечно, шоковое, но одной из главных проблем все-таки называют, конечно, не совсем именно футболь, то, что на футбольном поле происходит, а именно, как это часто бывает, трансферы. Трансферы. Почеттино все-таки хотел иметь определенное влияние. Это не значит, что он хотел именно этим процессом рулить. Он все равно принимает правила игры и понимает, кто в Челси рулит этим вопросом, но он хотел какое-то все равно право вето накладывать, потому что Челси вот сейчас берет 17-летнего нападающего Эстевана, который считают новым там Эндриком, который в Реал перейдет, но берут за 60 миллионов, и так у Челси огромные проблемы. Мы понимаем, что Челси, чтобы получить прибыль, прямо записать ее в момент продажи, будет продавать своих воспитанников, а самый ликвидный это остался Конор Галлахер, который один из лучших полузащитников этого сезона в ВПЛ, попал в сборную Англии, поедет на Евро. Трево Чалоба, который восстановился от травмы, во второй части сезона много играл у Почеттино, и Почеттино его тоже хотел оставить, но он тоже воспитанник Челси, от него не успели избавиться и, очевидно, избавиться сейчас. Вот есть такие противоречия. Челси же хочет, чтобы спортивный департамент с руководством занимались трансферами. Тренер тренировал. И я думаю, что главное противоречие в этом вопросе. И я думаю, что Почеттино это все равно чувствовал. Он чувствовал это давление, он чувствовал эти слухи, что вот руководство так и не определилось в последние месяцы. Плюс, конечно, Почеттино... Ну, скажем так, не в его пользу сыграло то, что все-таки проиграли в финале Кубка Лиги. Очень достойно били с Ливерпулем, но не забили свои моменты. И там был момент, что они не пожали друг другу руки с Тоддом Боули. Вот. Вот если бы выиграл трофей, наверное, никакого бы морального права у руководства не было бы уволить. Но здесь они все-таки воспользовались этой коллизией, тем более контракт был подписан не на 5-6 лет, а всего на 2 сезона, и вот после первого сезона решили расстаться, но все равно решение безумное. Еще более безумным, конечно, является то, кого хочет Челси пригласить преемником Почеттино.
Давай тоже пробежимся.
Вектор против руководства Челси, он, конечно, не поддается какому-то адекватному.
Ну, здесь давай пробежимся по шорт-листу. Хотя вообще, не знаю, есть ли смысл обсуждать преемника, если через полгода его все равно уволят. Как это уже заведено. Но, тем не менее, тут даже букмекеры уже делают ставки. Роберто де Дзерби считается букмекером фаворитом, который уже покинул Брайтон. Также в этом шорт-листе и тренер Ипсвича.
Да, Киран Маккенна. Мы совсем недавно про Ипсвич говорили, про Кирана Маккенну. Ну, Киран Маккенна, давай ты озвучишь весь, и я про Маккенну отдельно скажу.
Да, можно всех посмотреть. Здесь и Мореско из Лестера, и Себастьян Хеннес из Штутгарта, и Томас Франк из Брэнфорда. И вот, как я уже озвучил, букмекеров фаворитом является Де Дзерби.
Да, но вот у инсайдеров, да, у букмекеров идет Де Дзерби, но у инсайдеров Де Дзерби даже не звучит, что якобы в Челси спустя год охладели к этой кандидатуре. Типа, да. Как бы вот эта незрачная концовка с Брайтоном, она, конечно, на многие клубы повлияла, и Бавария уже решила его не брать. То есть у Де Дзерби не все так просто. Вот, и Ювентус с Миланом как-то не то чтобы сильно обращали внимание. Ювентус-то уже себе выбрал нового тренера, Тиаго Мотту. Милан тоже вроде на других кандидатурах останавливается. Вот, я думаю, что Де Дзерби в этом списке сейчас нету, только если вот не договорятся с теми, с кем ты озвучил. Перед тем, как я прокомментирую, да, вот эти варианты, я еще забыл еще одну причину, по которой руководство могло, скажем так, ну, посчитало, что надо с Почеттино расстаться. Назвал я пропущенные мячи, то, что вот оборона. И руководство есть мнение, что Почеттино сам виноват в количестве там травм. Хотя мы не забываем, что так нормальный медицинский департамент в клубе и не появился. С того момента, как уже два года этот консорциум владеет Челси, вот буквально в эти дни наступают эти два года, так и не нашли нормальных медиков. Но руководство считает, что интенсивные тренировки Почеттино были не меньшим фактором, влияющим на то, что столько футболистов улетало по ходу сезона, а такие футболисты, как Чикуэмека или Ромео Лавия, которые за 60 миллионов был куплен, они, по сути, вообще там два или три раза в сезоне вышли, потому что все время были в лазарете. И тот же Нкунку, который пять раз успел вылететь за этот сезон. Вот, это руководство всерьез считает, что есть вина в этом Почеттино. Ну, тут комментировать мне нечего. Это... Ну,
руководство рассматривает игроков как актив.
Надо чем-то. Вот, считать-то можно много чего, но где есть детальная аналитика, которая бы подтверждала это все. Это все очень спорно. Да, перейдем к кандидатам. Ты сам сказал, что руководство хочет найти тренера, который бы ставил более, да, там, контроль мяча, что-то такое. Вот давайте здесь разделим. Энцо Мореско — это тренер, который два захода успел поработать помощником Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Был у него опыт в Парме неудачный в серии А, и вот он возвращался в Манчестер Сити. И в прошлом сезоне вылетел, Лестер вылетел из АПЛ, позвал Мореско. Триумфально они вернулись. Не так триумфально, как год назад с Бёрли вышел в АПЛ компании. Вот, были турбулентности, но в итоге все-таки с первого места вышел Лестер. И Мореско, понятное дело, что вдохновился, естественно, поработав там три года суммарно, получается, с Пепом Гвардиолой, помощником Манчестер Сити. Естественно, он вдохновился. Естественно, все делают логичный вывод, что Мореско очередной ученик Гвардиолы. Артета, Компани, вот, и Энцо Мореско появился. И, естественно, он проповедует футбол стиля Гвардиолы. И если эти желания руководства — это правда, а не выдумки инсайдеров, то, наверное, Энцо Мореско должен быть ближе. Потому что Киран Маккена — это такой собирательный тренер. Он, во-первых, он вообще начинал тренером молодежки в Тоттенхэме в те времена, когда там работал Почеттино. И он потом говорил, что Почеттино на него очень сильно повлиял. Зачем? И вот хотят, и говорят, что Маккена именно фаворит в этом списке у Челси. То есть, если тренер вдохновлялся Почеттино, вы уволили Почеттино, но вы берете Кирана Маккену, где логика? Сами попытайтесь ее отыскать. И в 16 году он перешел в Манчестер Юнайтед, возглавил команду до 18 лет, проработал 2 года, и в 2018 году его Жозе Мауриньо перевел в основной состав своим помощником. И, собственно говоря, Маккена поработал с Мауриньо, поработал с Оле Гуннаром Сульшером и поработал 2 недели с самим докой тренерского дела Ральфом Рангником. После этого ушел, ну, после этого к нему пришло предложение от Ипсвича, и в конце декабря 2021 года он возглавил команду, вывел ее из Лиги 1 в чемпионшип и из чемпионшипа в АПЛ. Команда больше всех забивала, по метрикам вообще такая прям самая атакующая. Но Маккена любит быстрый футбол, он любит прессинг, опять же, он любит больше вертикализации игры. Он не догмат в плане контроля мяча. Командам было много матчей, где команда владела меньше соперника и все равно как бы добивалась результата. И самое главное, он не догмат именно в плане постоянного атакующего футбола. Он хочет, конечно, вот это все современное. Прессинг, быстрый футбол. Но он в этом плане не такой догмат, как Мореско. Но нам заявляют, что именно Маккена фаворит. Ну, Маккена еще рассматривается и Манчестер Юнайтед, так как поработал в системе этого клуба помощником у разных тренеров. Его очень хочет Брайтон вместо Де Дзерби. И вроде как сделали предложение. Ну и Челси вроде как уже провел разговоры с Ипсвичем. Вот. Но все равно Энсо Мареско, Киран Маккена, Томас Франк, который очень боевитый, держит Брэнфорд уже третий сезон в АПЛ. Но все равно Томас Франк никаких серьезных достижений больших в карьере не достиг. Вот Маккена, допустим, еще ему 38 лет, у него еще все впереди, допустим, видит очень большую перспективу. Мареско прошел школу Гвардиолы, в нем видит второго Артету. Но я могу это понять, хотя все равно на фоне Почеттино у вас был тренер с таким опытом, готовый топ-тренер, да, не бесспорных вещей, да, многие любят оспаривать все-таки его статус топ-тренера, но у него есть этот опыт, у него есть победы, и вы его увольняете, и вот у вас новый круг кандидатов, и фанаты Челси хотят устраивать акции протеста, потому что ну, они считают, что это просто не уровень клуба рассматривать таких тренеров. То есть руководство хочет тренера как бы подстать футболистом, такая инвестиция в долгую, подписать контракт на много лет вперед, чтобы вот это развитие планомерное было, чтобы команда росла, тренер рос, и постепенно это все доросло до уровня борьбы за чемпионство спустя энное количество времени. Ну, во-первых, мы видели это замечательное видео, где Тодд Боули говорит про терпение, про то, как важно вот это все преодолевать, что не все быстро достигается. И мы видим, что Почеттино не дают второго сезона после такого рывка в конце сезона. То есть настолько противоречивое, непонятное руководство у Челси, что кто даст гарантию даже самим этим кандидатам, что им дадут время? На них давление будет огромное, потому что, конечно, фанаты не понимают причину увольнения Почеттино. Хочешь не хочешь, давление будет и на Маккену, и на Мареско, и еще на кого-то, если кто-то другой будет. Поэтому все это пока выглядит очень-очень печально и грустно. И, конечно, отодвигает Челси от когорты топ. То есть Челси в большой такой турбулентности. Причем мы пару месяцев назад обсуждали, как раз, по-моему, после поражения в финале Кубка Лиги от Ливерпуля именно Челси. И вот это было ощущение какой-то безысходности. Но после этого вот Челси дал этот рывок. Команда как-то разыгралась, сплотилась, стала воспринимать идеи Почеттино, и вот как-то все это вырулило. То есть в какой-то момент даже я как будто бы стал думать о том, что Почеттино не тот, кто сможет именно развивать эту команду, но он посрамил всех, посрамил меня, но в дело вошло, в чат вступило руководство и сделало плохо как будто бы всем. Посмотрим, кто придет в Челси и что вообще из этого получится. Есть вариант, что у нового тренера срок будет такой же, как у Грэма Поттера. Не забываем, что и Грэм Поттер еще был во всем этом.
В общем, много тренерских перестановок и инсайдов, да, случилось на минувшей неделе. Не Челси единым. Тут такая большая какая-то перетурбация во всех крупных европейских
это
клубах.
Правда.
Практически, да, происходило. Некое такое, мне кажется, бинго даже тренерское. То есть этот тренер сюда, а нет, туда, а не он, так другой. Давай, наверное, сейчас как-то в режиме галопом по Европам нашей регулярной рубрике финализируем все вот эти вот состоявшиеся и несостоявшиеся слухи и тренерские трансферы. И Бавария, и Манчестер Юнайтед, и Ювентус, и Милан, и Барселона, и Наполи здесь были задействованы. Если вы не следили, то мы сейчас обо всем вам расскажем кратко, емко и четко, как мы умеем. Конечно же, наверное, больше всего заходов было в Баварию. Вспоминается мне тут невольно песня группы Viagra «Моя попытка номер 5».
Но да, тут, там, по-моему, попыток 8.
Седьмой, по-моему, все решилось. И главный тренер Бёрнли, Винсент Компани.
Да, которого мы уже упомянули. Походу он тренером. Это, конечно, очень
вероятнее всего, это он будет сменщиком Томаса Тухеля в Баварии. Переговоры идут позитивно, как тут сообщает немецкий.
Да, единственный вопрос, как бы, на какой сумме отступных договорятся, потому что в нем была информация, что Бёрнли запросил 20 миллионов евро. Бавария готова дать 10 за разрыв контракта компании его штаба. Бёрнли решил немножко на повышение сыграть, видимо, чтобы торгануться где-то на уровне 15 миллионов, он решил дать сумму 20. Но я думаю, договорятся, конечно, потому что, ну, глупость Бёрнли пытаться сопротивляться. Лучше получить хорошие деньги, тем более Бёрнли все равно вылетел, и Бёрнли не усилил ВПЛ команду для компании, по сути, поэтому Бёрнли вылетел. И то до последнего они пытались сопротивляться, но стиль футбола компании — это, опять же, футбол Гвардиолы, и компании в этом плане очень догматичный. Поэтому, как бы, конечно, компании нужно себя показывать вот в командах покрупнее, где есть возможность реализовать этот футбол. Бёрнли, конечно, ВПЛ — это команда, которой бы нужно было играть больше, более крестьянский футбол, как это делал Эвертон с бывшим тренером Бёрнли Шоном Дайчем. И Эвертон уверенно сохранил прописку в ВПЛ.
Ну, здесь два мнения бытует в комментариях под этой новостью болельщиков Баварии. Первое о том, что как это вообще можно такое было сделать, у компании там ноль заслуг, как у тренера топ-клуба, а на что им оппонирует другая сторона. Вспомните, сколько было заслуг у Пепа, когда его назначали в Барса, у Зидана перед работой в Реале, у Артеты, у Хави Алонсо. Вот ты ближе к какому лагерю склоняешься? К лагерю тех, кто кричит «дайте поработать», или же Баварии нужен, ну, просто какой-то вот заслуженный уже такой непредрекаемый, неприкасаемый авторитет?
Ну, все равно Баварии будет смена поколений, поэтому, возможно, прям такого дядечку авторитета, может, и не нужно. Вот, спортивные директора Фройнд и Эберль, которые не обладают всей полнотой власти. Хороший был на эту тему текст на Sports.ru по поводу вообще верхушки принятия решений Баварии. И все сводится к тому, что все равно самый главный контроль сохраняет член наблюдательного совета Ули Хёнес. Хотя по должностям вроде бы другие должны принимать важнейшие решения, но важнейшим органом все равно является совет, наблюдательный совет из 7 человек. И, по-моему, да, по-моему, глава этого наблюдателя совета Ули Хёнес, и он принимает эти важные решения, и поэтому независимости принятия решений нет у Эберля и Фройнда, которые пришли из Лейпцига. То есть они-то пытаются находить вот эти прогрессивные варианты тренеров, но Ули Хёнес что-то хочет свое, и, в общем, когда семь рук и семь ног, и все тянут в свою сторону, конечно, принять решение сложно. Вот. Но в компании что-то увидели, я так понимаю, что и высшее руководство. Во-первых, конечно, я думаю, высшее руководство уже от безысходности, потому что столько вариантов отказалось. Компания, конечно, не в том положении, чтобы отказываться. Вот, в этом плане он хорошо, быстро как бы спелся с руководством, что, конечно, он хочет очень возглавить Баварию. Но, опять же, у Баварии такие возможности, что если они дадут возможность работать компании, он может реализовать свои идеи. Но, учитывая, что Бавария проиграла сейчас все, конечно, в следующем сезоне они будут ждать победы. Там, конечно, не в Лиге чемпионов, но Бундеслигу обязательно надо будет вернуть. Вот. С другой же стороны, как воспитанника Пепа, они видят в компании такого вот тренера, который вот поставит вот этот фундаментальный футбол. Вот эти воспоминания по временам Пепа может вернуть. Ну, очень сложно что-то сказать. Я не буду паникером, как у болельщики Баварии, говорит, что все пропало, что все ужасно. Опять же, оценивать работу компании по Бёрнли неправильно. Ему не дали усилений. Бёрнли команда, если она хотела, это мы, я еще в прошлом году говорил, если Бёрнли хочет остаться в премьер-лиге, то им нужен тренер с, скажем, большим таким британским футболом, не компании, который считается, контроль мяча, все, для этого нужны другие исполнители. У Бёрли их не было, поэтому оценивать адекватно по Бёрли компании нельзя. Вот. Поэтому тут 50 на 50. Ну, посмотрим. Я только могу поздравить Баварию, что наконец-то хоть кого-то нашли.
Отлично, действительно, все срослось. Ну и давай посмотрим менее резонансные истории, но более, что ли, радостные от того, что они тоже случились. Манчестер Юнайтед, кого тут нам судьба подбросила?
Ну, инсайдеры нам заявляют, что все, судьба Тенхага решена. Он-то, естественно, ему еще ничего не сообщили, но, видимо, после финала Кубка ему объявят об увольнении, потому что 8-е место, рекордное пропущенное количество мячей, больше 80 во всех турнирах. В общем, много антирекордов было поставлено. 8-е место даже статистика и не вспомнит, когда последний раз Юнайтед занимал. Вот, Тенхаг, конечно, все на травмы скидывает. Еще, но мы это тоже обсуждали. Вот. Ну, будем доверять тому, что исходить из того, что Тенхаг покинет команду. Кто здесь может быть? Ну, конечно, первым вариантом возникает Томас Тухель. Он хочет вернуться в Англию. Понятно, вариант с Челси для него закрыт, и Челси смотрит другой профиль тренеров. Естественно, первым вариантом будет идти Юнайтед. Вот. Но опять же, здесь новое руководство подбирается, новый спортивный департамент. Если они будут готовы под Тухеля брать футболистов, плюс Тухель, конечно, будет влиять на эти решения, тоже будет иметь право голоса, иначе это сразу конфликт. В общем, не все так просто. Если Тенхаг надоел футболистам, то Тухель тоже может надоесть. Я бы все-таки подумал. Вот. Кто бы еще бы мог бы? Де Дзерби тоже какие-то слухи ходят. Но Де Дзерби сейчас везде будет витать, а в итоге нигде не окажется. Такая злая ирония. Вот. Киран Маккенна для Манчестер Юнайтед это еще хуже, чем для Челси, потому что Манчестер Юнайтед еще больше бардак, если смотрим мы по концовке сезона и тому, что там происходит. От того, что Киран Маккенна поработал с 3 тренерами, ну нет, Юнайтед нельзя делать ошибку. Юнайтеду все-таки нужен фундаментальный опытный тренер, который может починить, поправить. Им сейчас не нужен тренер для творчества. Уже с Тенхагом попробовали. У Тенхага оказался сложный характер, допустим. Вот, поэтому Маккенна и... Я бы ни в коем случае не советовал Юнайтед, просто будет потерянное время и как бы испорченное, опять же, резюме для самого Маккенны. Вот. Кто еще? Ну, я думаю, прежде всего, Тухель. Вот. Еще, конечно, это, опять же, следующая стадия. Это если, допустим, из Барселоны уходит Хави. Хави может выйти на рынок, но, опять же, это все сложно. Давайте исходить из того, что, допустим, Тухель, да, в Манчестер Юнайтед. Все-таки, несмотря на свой характер, какой-то краткосрочный эффект хорошим Манчестер он может дать. Поэтому, наверное, бы на какой-то недолгосрочный контракт можно было бы его попробовать. А так, так посмотрим.
Ну и еще интересное уже свершившееся, наверное, значение давай обсудим. Это Италия, Ювентус выбрал он себе... тренера Тиаго Мота возглавил Ювентус. Как ты относишься к этому трансферу?
Очень интригующе. Очень.
Да, еще утром в Болонье, вечером в Ювентусе. Еще только утром Тиаго Мота сообщил текущему клубу о своем нежелании продлевать контракт. Поблагодарили они друг друга и опа, вечером уже... заключили сделку с Ювентусом до 2027 года. Расчет контракт. Как тебе такой поворот событий?
Ну, это прогнозировалось. Про это говорили все последние месяцы. Вот. Единственная интрига была, уговорит ли Болонья остаться Мотту или не уговорит. Не уговорил, потому что Мотта понимает, что, конечно, Болонью сейчас раздербанят, заберут, и с непонятным составом играть Лиги Чемпионов это, опять же, понизить свои акции. Вот. То есть это может сильный быть и регресс по сравнению с этим сезоном. И, конечно, тогда Тиаго Мота будет менее привлекателен своими революционными идеями. Мы тоже обсуждали это все. Можете как раз поискать в поиске выпуск, где мы обсуждали Тиаго Мота. Мы как раз это все обсуждали, его креативные очень идеи. Когда большое количество футболистов в атаке как раз. И вратарь, который как настоящий полевой игрок. В общем... все это можете найти. Вот. Ювентусу нужна встряска, нужен креатив, нужна новая энергия. С Аллегри это была, конечно, серость, уныние, усталость от всего. И вот эта психология, конечно, некоторые игроки там могли поблагодарить Аллегри, так как тренер-победитель, один из лучших тренеров в истории клуба, и выиграли Кубок Италии напоследок. Но то, как он себя вел, как он стрелки переводил на руководство, на всех остальных, но не на самого себя, и вот принижал Ювентус, что команда не способна бороться за чемпионство, наша цель там попасть в четверку в Лигу чемпионов, это будет вообще выполнение всех задач. Вот, это, конечно, принижение, поэтому нужны новые идеи, конечно, риск есть, Тиаго Мотта, опять же, риск огромный, но, блин, мы столько уже перечисляем команд, и вот то, что они берут таких неопытных, но прогрессирующих с большим потенциалом тренеров, а где им учиться? Ну, слушайте, ну, все они росли, и Мауриньо рос, и остальные росли, вот, когда-то надо начинать, и я очень с большим ожиданием жду Мотту.
Рок-н-ролл футбол.
В итоге, как я и сказал, жду с большим нетерпением Мотту, потому что при Аллегри я уже 2 года не смотрел, по сути, матчи Ювентуса, только какие-то отдельные либо большие вывески, либо Еврокубки. Вот. Но в целом смотреть на этот Ювентус было невозможно, и это расставание должно было пройти давным-давно. Это как в парах, которые как бы уже понятно, что отношения не склеишь, и надо бы разойтись, но все равно чего-то тянут. Так же было и с Аллегри. Вот Мотта — это новая энергия, новый драйв, новые идеи. Если, опять же, Джунтоли, который очень хотел Мотту, приведет ему интересных, перспективных футболистов, Ювентус новый, это теперь будет история не про футболистов 30+, топовых, которых раньше брали по заветам Беппе Моротты, допустим, бесплатно на огромные контракты. Теперь такого не будет. Будут браться футболисты с большой перспективой роста. Конечно, могут быть отдельные трансферы каких-нибудь топ-футболистов, но, опять же, Ювентусу надо до конца восстановиться от своих финансовых всех историй, которые мы не раз говорили. Поэтому будут интересные футболисты, вот как я говорил про защитника Болони, который как раз 2 мяча забил в последнем матче Болони с Ювентусом играли, супер матч был, когда Болони вела 3-0, в итоге Ювентус ушел от поражения, это уже первый матч без Аллегри, и какая ирония, для того, чтобы Ювентусу спастись, они пошли в атаку, то, чего бы они не сделали при Аллегри, шутка. И дубль сделал защитник Калафьори. Я думаю, Ювентус его приобретет. Вот его, по-моему, как раз вызвали в расширенный список сборной Италии на чемпионат Европы Спалетти. Поэтому, я думаю, в Ювентусе он окажется летом. Вот будет одно из первых приобретений для Мотты. Вот потихонечку будут под него собирать команду. Очень интригующе, но опять же 50 на 50. Но мне в случае с такими молодыми тренерами хочется верить, что у них получится, потому что тренерскому цеху не хватает новых имен, а расти и начинать надо, поэтому всем, кого мы уже обсудили сегодня, я пожелаю успеха, но опять же в истории с Челси будет здорово, если, конечно, тот, кто придет, сможет каким-то образом вывести Челси на новый уровень, но там проблемы в руководстве. Мы остаемся пока в Италии, да, еще скажу, наверное, пару слов про Милан. Наверное, было бы логичным Милану посмотреть в сторону Де Дзерби, человек, выросший в Милане, человек, который хотел бы поработать в Милане, но Милан как-то очень сильно уставился в сторону Паоло Фонсеки, у которого был 2-летний опыт работы в Роме, и не все его, скажем так, оценивают позитивно. Неплохую команду он сделал в Лиле, попали они по итогам сезона в Лигу чемпионов, заняв 4-е место. Но был у них в конце сезона определенный регресс. То есть первую часть сезона Лиль интереснее играл. Вот в последних 5 матчах у них было 2 поражения и ничья. То есть их чуть не нагнала Ницца в конце сезона. Вот. Но Милан очень его хочет. Сначала они хотели Лопетеги, который сегодня официально возглавил Вест Хэм. Болельщики протестовали. И пошло на поводу болельщиков руководства. Фонсека не менее спорная кандидатура, но тренер, который любит атакующий футбол, контроль мяча, что-то такое. То есть он, скажем так, в плане стиля более понятный, чем Пиоли. Пиоли такой хамелеон, тренер всегда был, разные вариации использовал. Цикл Пиоли закончился. Вот Милан, скорее всего, с большой долей вероятности назначит Фонсеку. Но я считаю, что Милан должен был бы присмотреться для Де Дзерби. То есть, если, допустим, Челси его не хочет, хотя я бы его был бы рад видеть Челси, Милану бы рассмотреть, потому что это добавил бы конкуренции, во-первых, бы оставил Милан на том высочайшем уровне, потому что я не считаю, что Фонсека как тренер сильнее Пиоли. То есть это размен баш на баш, как говорится. И пока я не вижу плюсов. И Джан-Пьеро Гасперини очень-очень себе ищет тренера Аурелио де Лаурентис. Сколько уже до конца сезона было слухов. Сначала нам объявляли итальянская пресса, что Конте уже 100% приходит. Было непонятно, как собирается прижимистый де Лаурентис исполнять все хотелки Конте. Но нам писали, что это уже чуть ли не свершившийся факт. Потом вдруг что-то с Конте не случилось, не сложилось. Кстати говоря, Конте свободный тренер на рынке. Почему Милан не хочет его рассмотреть? Непонятно. У них с деньгами вроде все неплохо. И возник вариант с Пиоли. И уже писали, что Пиоли все 100% выбор де Лаурентиса. Его обязательно возьмут. Но теперь топ-1, новая цель де Лаурентиса, он такой же непостоянный, как погода в нашей стране. Теперь он хочет Джан-Пьеро Гасперини, после такого триумфа он хочет его сильнее. Но Аталанта хочет, конечно, сыграть на опережение. Завтра у него, у Гасперини будет встреча с Прециози, владельцем Аталанты. И постарается Аталанта продлить контракт еще на много лет вперед. И, видимо, чтобы Гасперини закончил свою тренерскую карьеру в Аталанте. Вот я думаю, от этого и будет зависеть. Если они договорятся о сотрудничестве, то, конечно, он продлит контракт и уже ни в какой Наполи не пойдет. Но если не договорятся, тогда у Наполи будут шансы. Но что меня смущает? Гасперини — это тренер долгую. То есть Наполи нужно после такого постчемпионского сезона, как такой холодный отрезвляющий душ, нужно быстрее вернуться в эту когорту команд, претендующих на Лигу Чемпионов, претендующих, может быть, даже, ну, по крайней мере, так, наверное, хочет видеть де Лаурентис борьбу за двойку, допустим, да? Де Лаурентис — это игра в долгую, и под него надо будет новый состав собирать. Если вы хотите, чтобы де Лаурентис, Гасперини, прошу прощения, построил вам футбол, вам нужны футболисты, которые будут беспрекословно выполнять все его идеи, наставления, потому что в этом футболе, как ни странно, Гасперини, по сути, нет места креатива. У него все расписано. У него футболисты не могут делать лишний шаг лево, шаг вправо. То есть, конечно, это все соединяется с качеством футболистов, но в Наполе есть Хвича Кваратскелия, который никогда не был замечен за тем, чтобы исполнять максимально то, что от него просит тренер. Наоборот, всегда ему давали вот эту свободу, что Семин в Локомотиве, что Слуцкий в Рубине, и он давал результат, что Саньоль в сборной Грузии. То есть для Гасперини тот же Хвараскели не подходит, и еще и остальные футболисты там тоже много есть спорного. Ну, Асимхен, скорее всего, уйдет, поэтому мы здесь не считаем. Ну и Асимхен тоже под это все не подходит. То есть Гасперини — это очень опасная инвестиция. Это нужно будет менять полностью команду. Я считаю, что это нереалистично. То есть де Лаурентис-то может хотеть все, что хочет. Мы тоже много чего хотим. Но нужно как-то на реальность какую-то, да, смотреть. И тут все очень-очень сложно. Но опять же посмотрим. Я думаю, что Наполи как раз бы подошел бы Пиоли, тренер, который не требует чего-то нереального, готовый работать с тем, что есть. Тренер, который, опять же, может разные вариации игры использовать, и атаку, и от обороны играть. То есть, мне кажется, для стабилизации Наполи, может быть, недолгосрочно, но Пиоли бы лучше подошел. Посмотрим, посмотрим.
Ну а нам, друзья, лучше всего подойдет ваша подписка на наш паблик ВКонтакте, ваш лайк и ваши комментарии по теме выпуска. Будем рады вашей обратной связи. Рок-н-ролл футбол, подкаст. В любом поисковике можете найти наш паблик легко. Ну и на всех платформах, где вы нас привыкли слышать. От Яндекс и ВК-музыки до Spotify и всего такого. Тоже можете нас, конечно же, еженедельно находить. Обещаем. Да, обещаем вам, что не будем вести себя как руководство Челси. И не будем, я не знаю, делать резких телодвижений.
Не, у нас все стабильно, и не забывайте, что отдыхать нам с вами не придется. После финала Лиги Чемпионов пару недель передохнем, и там Евро начнется, поэтому мы с вами надолго.
Звучит как
у микрофонов.
И без Fan ID, заметьте. Из любой точки мира можно дослушать. Ну что, затем все. Да, скоро вернемся. В следующем выпуске обсудим уже развязку чемпионской гонки.
Да, прям потираем ручки. Ждем половины седьмого субботы, чтобы уже узнать, что же будет.
Да, друзья, ну вам пожелаем, чтобы у вас не наполовину седьмого, даже не наполовину шестого все проистекало, исключительно на более прямолинейные цифры состояния. Пусть футбол, рок-н-ролл вас на это мотивирует. Но затем все. С вами были Владимир Ардаев
и контролирующий все, как Винсан Компани будет контролировать Баварии, Олег Крюков.
До новых встреч, ребят. Пока-пока.
Пока.
Рок-н-ролл футбол.